Прочитаемте, возлюбленные Господом, братья и сестры, из послания апостола Павла к римлянам, с 4 главы, 24, часть вернее, 24 стиха и 25. Христос, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Апостол Павел снова и снова обращается к основной теме Евангелия. К теме, или, как богослов говорят, доктрине о смерти и воскресении Иисуса Христа. Что заставляло его снова и снова поднимать эту тему? Он о ней пишет и в послании к римлянам, раньше писал подробно в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 15 главе. И во всех своих посланиях он не обходит этого вопроса. Дело в том, что с течением времени истина о воскресении Иисуса Христа стала размываться, затушевываться, а некоторые даже пришли к утверждению, стали утверждать, что не было воскресения Христа и не будет воскресения из мертвых людей. И он со всем пылом и жаром своей души, великого и пламенного проповедника, провозвестника Христова, говорит в самых категорических выражениях и формах. Если Христос не воскрес, то вы еще во грехах, тщетна и вера ваша. И таким образом он говорит, что весь или мысль, или доктрина о воскресении Иисуса Христа является центральной истиной богословия Нового Завета, причем истиной последней инстанции. Благодарение Богу, что наши предшественники вот на протяжении 2000 лет пронесли эту истину незапятнанной. И когда тучи в средние века, век 18 век, век просвещения стали сгущаться над крестом, то Господь побудил новых делателей, новых апостолов. Это был Джон Виклиф, это был Иоанн Гус, это был Джон Смит, основатель баптистского движения, а потом за ними Торей, Цинцендорф, Муди, Карев, Билли Грей и продолжатели. Верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И вот эти короткие, но такие насыщенные слова представляют собою наше христианское кредо, сущность всего благовестия. В них выражено все, что нужно знать верующему человеку, центрально повторяю истину. Мы прочитали, предан за грехи наш. А в послании, первом послании к Коринфянам, 15 главе, о которой мы уже упоминали, говорили, он как бы уточняет, но почти что теми же словами говорит, пишет, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был и воскрес третий день по Писанию, что его смерть не была несчастным случаем, что это было предвещено, и на самом деле это заложено в пророческом слове Исаии, Когда принесет жертву умилостивления, душа его будет смотреть, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. То есть он воскреснет и будет смотреть с довольством на подвиг души. И он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Он умер за грехи наши по Писанию, и погребен был, и воскрес третий день по Писанию. И тут мы остановимся и выделим слово «умер». Это короткое, страшное и одновременно отрадное слово для верующих людей. Почему отрадное? Забегаю вперед, потому что сказано: «Смертью смерть попрал, и сущим во гробах жизнь даровал». Причем сказано: «Всем сущим во гробах жизнь даровал». Священное Писание говорит, что, и красивое выражение, что Христос вкусил смерть за всех. Евреям 2 глава 9 стих. И если мы смертные, всем ходом жизни приготовляемся к кончине через увядание, старение, болезни, так что жизнь порой становится в тягость, то здесь речь идет о том, что умер тот, над кем смерть не имеет власти. И как говорится в нашем гимне, который хор исполняет, там правильное и глубокое богословие во многих гимнах нашего золотого фонда. «Бессмертный смерть принял». Это в словах «жизнь мира распинают». Апостол Павел поясняет и называет истинную причину смерти Христа, говоря, что умер за грехи наши, мои и ваши. Эти слова одновременно изобличают нас. Наша вина потребовала такого возмездия, что должен был кто-то умереть, и не кто-то, а сам Бог, пришедший во плоть. И радует нас, потому что наш грех искуплен. Мы до конца это не понимаем. Спаситель искупил наш грех, удовлетворил правосудие Небесного Отца. Богословы спорят. Кому принес выкуп Христос? Ориген говорил, что Христос принес выкуп сатане. Прошло время, богослов Ансельм говорит: нет, Христос своим искуплением, как бы честь и достоинство Бога возвратил. Но мы не будем вдаваться в эти богословские дебри. Слово Божие говорит, что Он принес жертву Богу. А если в целом сказать, что его жертва была всеобъемлющей, она удовлетворила и претензии преисподней, она удовлетворила правосудие Божие, это была совершенная и многогранная жертва. Как бы люди не пытались бы оправдать себя, говоря, что они не делают ничего предосудительного, но этим они обманывают себя. Если бы не было греха на людей, на нас, то зачем было Христу умирать за нас? Но все грешники, и Слово Божие констатирует, что все согрешили, все совратились, все лишены славы Божией, и что нет праведного ни одного. Правда, многие люди не убивали никого, но надо не забывать, что можно ранить и убить словом, и Слово Божие так говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть, подумайте, человека-убийца». А сколько у нас есть таких, которые нам не симпатичны, и о которых говорят: «Вот все могу простить, а вот это не прощу никогда». Это уже делает человека не свободным, делает виновным. Есть люди, которые не совершили никогда греха против плоти. Такое есть выражение в Писании. Хотя есть ли такие? Но кто может похвалиться чистотою помыслов? Есть такие, которые не берут чужого. Но и своего не отдают, не жертвуют. И как мало тех, кто не согрешает и языком. Человек, если кто не совершает языком, совершенный. Но таковых нет. Язык – это неудержимое зло. Но сказано при этом, если кто нарушил одну заповедь, то виновен в нарушении всего закона. А возмездие за нарушение закона хотя бы одной заповеди есть смерть. И опять в нашем гимне прекрасно и четко сказано. Ты грешил и зло творил, смерть навеки заслужил, но невинный умер, умер он, и навеки я и ты спасен. Иисус Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В этих словах, в немногих, их всего несколько, Дух Святой вместил все бесконечное прошлое, все неохватное настоящее и все невообразимое будущее. Это такие могучие, всесильные, одновременно сладостно-отрадные слова, а вернее, чарующая, прекрасная, благая весть. Искупительная смерть Христа и Его воскресение делают, повторяем бесчетно раз, христианство единственной в своем роде религии и величайшей религии в мире. Ни ислам, ни буддизм, ни индуизм, ни иудаизм не имеют ничего подобного. По долгу моей преподавательской деятельности мне приходится знакомиться с сущностью основных мировых религий. И посмотрите, что нет прощения, оправдания ни в одной из религий. Иудаизме, взятых прелюбодеянии, побивали насмерть камнями. В исламе, и мы знаем до сих пор, существует шариатский суд, и, наверное, видели многие по телевидению. Не совершили государственного преступления, не причинили вреда никому другим, но вот совместные совершили грех мужчины и женщины, и их на площади демонстративно расстреливает. Какой ужас! Мы уж не говорим то, что вот отсекают кисти рук и другое. Нет прощения. Та же самая картина в индуизме. И они, чтобы не согрешить, превращаются в живую мумию. Читайте «Смерть последнего гуру». Он, сын этого, достигшего высоких ступеней в индуизме, отца. Вот он сидел неподвижный, обросший волосами. Говорит, он никогда не сказал мне, сынок. Он не приласкал никогда. Никогда не сказал слово прощения. Они уходят это в нирванну. Уходят от печали, от радости, уходят из этого мира. Но что это дает? Но не совсем иное дело в воскресенье. Господь говорит, прощаются тебе грехи твои, иди, только впредь не греши. Он о всех молился, прости, и мы либо не знают, что делают. И вот вы видели, наверное, ребенок, когда он что-то набедокурил, сделал, и мама строго его на него посмотрела, высказала, да еще поставила в угол, и он там мучается. А потом подходит, целует, говорит, я прощаю. И этот ребенок, как птица, выпархивает оттуда. Он не думает уже, в самом ли деле мама простила. Он не сомневается, он радостен, он живет. тоже делает наш Господь Иисус Христос. Но кроме того, Он воскрес, как сказано, воскрес для оправдания нашего. Но как Бог оправдывает нечестивого, задается апостол Павел вопросом, и мы попробуем на этот вопрос ответить, хотя ответ мы знаем заранее, мы ставим этот вопрос риторически. Но сейчас еще раз скажем о значении воскресения Христа. Воскресение Спасителя – это залог нашего воскресения. Воскресение Иисуса – это начало новой жизни, качественно новой и вечной. Обратился тут недавно Господу молодой человек, и он сегодня здесь на богослужении. Он просто скачет, он не отходит от служителей. Он говорит, как рукой сняло, мне противно вспоминать про все прошлое. Мне неинтересно с друзьями по работе, говорит, мне не о чем говорить. И нам это понятно, потому что мы все это пережили ранее. Это объяснимо. Это новая жизнь, новые интересы, новая цель, новая перспектива, новая любовь. Агапе – любить всех без меры. Воскресение – это жизнь, это радость, любовь. Воскресение Христа озаряет все вокруг. Если неудачи постигают нас, вспомним, Христос воскрес, и мы забудем про свои неудачи. Если уныние одолевает нас, не нашли друга, и Господь хочет, чтобы мы побыли у Него подольше. Он хочет. Он своему ученику продлил жизнь, Он хотел, чтобы Иоанна, имею в виду, чтобы он был с ним, и он прибыл с ним. И далее, тогда уныние, скажем, Христос воскрес, уныние уйдет. Не забудем, что Он воскрес для оправдания нашего, мы обещали вернуться к этому. Кто будет обвинять искупленных? Бог оправдывает нас. Будем радоваться сами и делиться этой радостью с другими. Пусть пасхальная радость светится в наших лицах не только пасхальные дни, но пусть это сопровождает нас всегда, потому что наше христианство – пасхальное христианство. На Западе нет этой пасхальной радости. Шмелев говорит, там только есть вежливость, но нет радости души. Празднуют широко, повторяем, Рождество, но как-то в туне Пасха. Хотя это венчает собою все. Пусть радость наша зажигает и призывает других людей ко Христу. Пусть врачует она раны общества. Мир так суров и жесток. Мы призваны согревать людские сердца. Важно, чтобы наши светильники не погасли. Если они не ярко горят, поправим их, да воспламенит их Господь. Если я светить не буду, если ты светить не будешь, кто ж тогда осветит мир? Весть о воскресении Иисуса Христа привела в движение, во-первых, учеников, апостолов. Они вот стали непрерывной чередой от гроба снова в Иерусалим. И не только в тот период. Она привела в движение все перья мира. Она возбудила умы лучших мыслителей. Она пробудила миссионеров и продолжает пробуждать их идти до края земли с проповеди Евангелия. И каждое поколение нуждается в благой вести. И эту жажду души их нужно восполнить, удовлетворить. Воскресение продолжает действовать. Оно совершает свое действие в наших сердцах, производит и радость, и веселье, и дарит надежду. Без воскресения нет надежды, все тускло. Зачем мы живем? Не для того, чтобы, как курица, снести 2-3 яйца, и чтобы отсекли голову, говорит один богослов. Мы созданы для вечной жизни, за смертью последнее слово за воскресением. И если внешний нас человек тлеет, то внутренний, должно быть, обновляется изо дня в день, и мы не унываем. Все меняется к лучшему благодаря тому, что воскрес нас Господь. Невозможно описать силу воскресения, но можем испытать ее на себе и радоваться радостью неизреченной и преславной. Христос воскрес для оправдания нашего. Вдумаемся, оправдание – это бесконечно дорогое слово, оно больше, чем помилование, оно больше, чем амнистия, оно больше, чем прощение, оно означает, что за нами отсутствует какая-либо вина. Как скажут некоторые, но факт согрешений бесспорен, и мы как раз это показали выше. Дать ответ нам помогает Слово Божие. Вопрос о том, как оправдывается человек, звучал еще в древности, Иов говорил. Но как оправдывается человек перед Богом, если он будет замечать мои беззакония, не отвечу ни одной из тысячи? И говорит, о, если бы нашелся посредник, который положил бы руку на плечо, повел бы в суд и защитил бы меня. И вот этот посредник нашелся. Един Бог, един посредник Иисус Христос. Некоторые говорят, может быть, Всевышний просто извиняет грехи наши, но он был бы несправедливым. Нельзя просто перечеркнуть вину, тогда бы он нарушил собственный свой закон. Он не может смотреть легко на грех и не может не воздать возмездие на него. Но возмездие это осуществилось в Иисусе Христе. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Но все-таки, как оправдывает Господь нечестивого? Это невозможно уместить, объяснить. Я сколько лет не проповедую эту истину, сам не могу ее постичь. Когда человек совершает преступление, то, и беру из практики, то перед адвокатом встает трудная задача. И последний начинает отыскивать смягчающее вину обстоятельства, плохую наследственность. Мы родились во грехах от нечистого, кто родится чистым. Мы унаследовали первородный грех Адама. Они находят невменяемость, то есть, когда не вменяется вина. И другое, патологию. Все это учитывается. Наш милосердный ходатай говорит, «Отче, прости им, потому что не знают, что делают». И вот он, Бог, смотрит с высоты небес на вас, на нас, и видит, чем мы занимаемся, не тем. Нужно восклонить голову и прославлять Бога, жить чистой святой жизнью в этом блаженстве и счастье. А мы погружаемся все больше и больше в свои слабости и прихоти, так что пьем грех с ненасытимостью и не можем остановиться. Но не в этом счастье. И смотря на нашу людскую немощь, он говорит, прости им. И молодым, и среднего возраста, и пожилым. И пусть эта молитва звучит в ваших сердцах, дорогие слушатели, что Господь молился и ходатайствует сейчас и просит прощения пред Отцом Небесным о нас. Но, тем не менее, наша вина остается бесспорной. Многим из нас хотелось бы сказать, что поступали по неведению. Но мы, как верующие, не можем этого сказать, так как знаем волю Божию с раннего возраста, ибо были научены нашими родителями, бабушками. Более того, мы много согрешаем, уже будучи верующими, и не имеем никакого извинения в своем грехе. Так как же оправдывает нас Господь? Ответ таков. Христос берет каждого из нас и говорит, как говорил Иов, полагает руку на плечо, приводит к верховному судье и говорит, «Отче, прости его, он виноват, но я вину его взял на себя и понес достойное наказание. Я заплатил сполна за их грех, я умер за них и вместо них, и ради них самой лютой, самой позорной, самой медленной, самой мучительной смерти. И ради, и во имя мук голгофских, Отец Небесный принимает нас». Больше того, перед ангельским и дольним и преисподним миром он заявляет, они оправданы, и мы в изумлении испытываем прилив дотоле неиспытанных чувств и плачем слезами сокрушения, и радуемся радостью неизреченной. Священное Писание говорит, что грехи наши бросил за хребет, не знает, где они. Пучину морскую, которую никак невозможно достать. И что Господь не уменяет более грехов наших и не вспоминает более о них. Их больше не существует. Правда, лукавый снова нашептывает и напоминает нам о прошлых и настоящих прегрешениях и говорит, что мы уже не можем быть прощены, потому что были упреждены неоднократно. Но кому больше доверять? Лукавому, который является отцом лжи, или Слову Божию, то есть Господу? А Слово Божие говорит, что Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Христос не только однажды оправдал нас, это мы воспринимаем, но Он продолжает совершать эту миссию теперь. Сказано, что Он ходатайствует о нас день и ночь. Римлянам 8 глава 34 стих. И если кто сегодня, я хочу приблизиться каждому из нас, из вас, и сказать от сердца к сердцу, имея те же переживания, что и вы. Если кто сегодня стонет и мучится от сознания своей вины, своих прегрешений, кто нигде ни в ком не может найти покоя, помните, что у нас есть ходатай и заступник на небесах, прошедший смерть, отразивший все искушения. Пусть к нему слезится наши очи, слезятся наши очи. Он все знает, он все проницает, Он готов простить, Он, сказано, любит прощать. И если мы искренне исповедаемся перед Ним и исполнимся решимости больше не грешить, то Он примет нас, поможет нам, и мы будем счастливы. Помним, что у нас есть будущность и надежда. Залог тому смерти и воскресения Иисуса Христа. Сказано не означает, что мы можем легко относиться к греху. Послание к Римлянам сказано, и так, станем больше грешить, чтобы умножить благодать. Никак. Слово Божие предупреждает нас, что если мы произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. И вы, дорогой слушатель, который впервые посетили нас, знайте, что ваш грех получил возмездие. Спаситель пригвоздил его ко кресту. Вам нужно только воспользоваться свободой во Христе, чтобы больше не грешить. Признайте свою вину и придите с покаянием ко Христу, который был предан за грехи ваши, наш и воскрес для оправдания наш. Продолжая изъяснять значение воскресения Христа, апостол Павел пишет, «Христос за всех умер». Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Здесь апостол Павел также следует строгой логике. На самом деле, если кто-то из людей, я имею в виду физической жизни, спасает кого-то от службы спасения, терпящего бедствие на воде, в огне, на поле Буранибо во время войны, истекающего кровью сестра, превозмогая себя, выносила в безопасное место. Раненый был в бессознательном состоянии, она ему рассказала, как. И, конечно, он должен был обязан своей жизнью и помнить всегда. Мы обязаны Христу своим вечным спасением от погибели и вечного мучения в аде. И потому же не принадлежим себе. Я не свой, Христом спасенный, весь Ему принадлежу. Что имею и желаю, все к ногам Его кладу. Жить для Христа очень высокое требование, но оно выполнимое. Более того, оно изумительно прекрасное, несущее собою глубокое удовлетворение, блаженство и покой. Жизнь для Христа, все остальное жизнью ты не называй. Смотря на поколение, которое прошли перед нами служителей, Проханов, Каргель, Карев, Житков, Иванов, Мицкевич, Тимченко и многие другие. Татарченко. И как же прекрасна жизнь человека, целиком и полностью посвященная Господу. Это самое правильное предназначение нашей жизни. Об этом никто никогда не пожалел и не пожалеет никогда. Посвященность Христу освобождает нас от ненужного, легковесного, приходящего, греховного, низменного, суетного и делает нашу жизнь целесообразной, осмысленной и прекрасной, а главное, не прекращающейся, то есть вечной. Этими словами Господь через апостола Павла поднимает нас на совершенно новый уровень общения с Господом. Эту мысль он вам выражает так, говоря: «Ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя, а живем ли, для Господа живем, умираем ли, для Господа умираем, и потому живем ли или умираем, всегда Господни, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Аминь».